Всем привет! С вами Екатерина Измайлова и Надежда Александрова в подкасте «Design Talks» от студии Art Boutique. Разговоры о нюансах профессии для осознанных дизайнеров.
Наши подкасты выходят по вторникам, по крайней мере, мы будем так стараться. У нас в гостях профессионалы из сферы дизайна и архитектуры. Без них не представляется возможным успешно завершить ни один дизайн-проект.
Надь, давай теперь коснемся твоей темы. Собственно, она тебе более близка. И, как мы говорили уже в предыдущем подкасте, у нас с тобой есть два направления в нашей студии, скажем, твое и мое. И это касается реализации проекта уже конкретно в материальном, да, его виде и работы с подрядчиками и нашими поставщиками. То есть одно дело, вот мы придумали, с дизайнером сели, все красиво нарисовали, прочертили все узлы, продумали, когда и как мы здесь будем делать то или иное панно, как мы тут сведем мрамор. А другое совсем дело, когда мы выходим на стройку, у нас куча случается форс-мажорных моментов, у нас меняются подрядчики, у нас не приходит вовремя тот или иной камень, вообще любой материал, неважно что. Начинается самый такой хардкор в нашей профессии. Вот расскажи про работу с подрядчиками и чему мы все-таки вот научились за время существования нашей студии.
Хороший вопрос. Ты знаешь, я поняла, что за время того, как мы с тобой работаем, мы начинаем взаимодействовать и реализовывать проект еще до того, как мы его начинаем реализовывать. Потому что все решения, которые у нас в проекте, изначально обсуждаются и продумываются о том, как же мы все-таки будем выводить его в жизнь. И где мы будем заказывать ту или иную деталь, или как мы сделаем то или иное панно. Соответственно, в первую очередь, я и ты, я думаю, тоже научилась никому не верить на слово. Мы заключаем договор и все фиксируем актами. Наши заказчики оформляют с нами договор. Как только мы выходим на стройку, договор называется поручение комплектации. Этот договор дает нам право представлять заказчика перед нашими поставщиками, подбирать материалы и проводить полную работу по реализации проекта. И наш опыт, самое главное, чему он нас научил, никогда не отвечать за другие компании собственным именем, собственным словом. Ведь рекомендуем, мы не просто говорим о компании, которая готова выполнить и соблюсти сроки и стоимости на словах, да, а мы говорим о нашем опыте успешной работы с этой компанией. Но, к сожалению, это никогда не исключает того факта, что в этой компании может произойти какие-то изменения, не знаю, уйдет глава, они расстанутся, или вообще эта компания закроется. Опять же, мы за это отвечать не можем, но мы можем говорить о нашем предыдущем опыте успешной работы.
Кстати, я добавлю, как недавно у нас интересный случай произошел, на заметку многим. Вот Надя сейчас сказала, могут произойти какие-то странные истории с компанией. А наша заказчица нам порекомендовала мебельную мастерскую. А мы видели, как она отработала у нее на объекте, и нам, в общем-то, понравилась такая достаточно хорошая цена, недорогая, и, в общем, качество исполнения нас устроило. В итоге на другой объект мы пригласили, как нам казалось, эту же компанию с тем же самым названием, с таким же сайтом. Но по уже факту реализации мы выяснили, что эта компания разделилась на две, и мы общаемся уже со второй стороной, а не с первой, которая работала у нас до этого. И это было совершенно непонятно, потому что название у них совпадало и отличалось только одной буквой, которую мы просто даже не заметили. Что будьте внимательны. Мы надеемся, что у нас все будет хорошо реализовано, потому что, в общем, вторая сторона тоже себя показывает неплохо. Надь, и второй вопрос тогда. Расскажи, пожалуйста, вот как мы вообще отбираем поставщиков? На что мы в первую очередь обращаем наше пристальное внимание, исходя из своего опыта?
У нас есть определенный список поставщиков-подрядчиков, с которыми мы уже работаем и провели несколько проектов. Но, опять же, бывают случаи, когда нам необходимо дополнительно или найти новых подрядчиков, потому что предыдущие или там, те, с которыми мы работаем, либо заняты, либо, опять же, что-то случилось с компанией. Разные случаи бывают, поэтому мы всегда в поиске, мы всегда открыты к новым предложениям и готовы рассматривать новое сотрудничество. Зачастую, рассматривая новых людей, мы опираемся на рекомендации коллег. Чаще всего к нам в поставщики попадают компании, которые пришли по рекомендации. Если таких не нашлось, то ищем сами. В любом случае, у нас есть небольшой чек-лист, по которому мы проверяем любую компанию для того, чтобы начать сотрудничество. Что же это за чек-лист? Первое, нам важно оформление профиля, оформление сайта, так как это лицо компании, и мы смотрим за тем, как компания следит за своим лицом. На то, как быстро отвечают на запрос. Отправляем либо письмо, либо какое-то сообщение в WhatsApp, и просто видим, насколько быстро реагирует компания. На манеру общения менеджера, потому что мы предполагаем, конечно же, что мы долго будем работать с этой компанией, и нам должно быть комфортно работать с человеком, который представляет ее. Обязательно выезжаем в офис или шоу-рум, познакомиться с менеджером, посмотреть на сам офис, как оформлено, понять, существует эта компания только онлайн или действительно это серьезная компания, которая может себе позволить и офис, и шоу-рум. Смотрим, какие работы выполняет компания и какой сложности они могут выполнить. Это можно проверить либо по каким-то образцам, которые крупным, да, которые могут находиться в шоу-руме, либо смотрим рабочие чертежи предыдущих проектов, опять же, на их проработку. Задаем наводящие вопросы, исходя из своего опыта. Для одного проекта при поиске рассматриваем максимум 3-4 предложения, а заказчику передаем 1-2, чтобы сократить его время. Если это уникальное предложение, то оно будет одно. Чаще всего это какое-то столярное производство.
Слушай, Надь, а вот может у тебя есть прямо сейчас вспомнить какие-то моменты, по которым мы сразу определяем, что мы не будем работать с той или иной компанией? Вот ты можешь вспомнить какой-то интересный случай?
Знаешь, у нас много интересных случаев, и я расскажу два. Начну с того, что прям конкретно единой причины, почему мы отказываемся от той или иной компании, у нас нет. Они могут быть совершенно разными. Либо отработали в конце очень плохо, да, и не сдали, ну, не то чтобы не сдали проект, а сдали его плохо. Либо изначально нам не понравилось общение с менеджером, или не понравилось, как они начали вести, в принципе, диалог и выставлять КП и так далее. Первый – это когда компания отработала отлично, сдала хорошо проект, но через примерно полгода, наверное, появилась рекламация, от которой у нас с Катей просто встали волосы дыбом. Нам заказчица вежливо присылает фотографии и спрашивает, а вот так вот у нас получилось. Вот так вот получилось, это отклеился весь шпон со всех панелей, которые мы установили в квартире. Квартира небольшая, но не было ни единого живого места на мебели, которое установила компания столярная, пришедшая по рекомендации. Но менеджер отреагировал идеально. Он сразу организовал демонтаж, сразу организовал такое прям, у них было глобальное расследование, почему же это произошло. Демонтировали панели, нашли заново тот же самый шпон и бесплатно переделывали почти полностью мебель. В этом проекте мы использовали экзотический шпон, который требует определенного с собой обращения. Это первый проект, на котором мы узнали, что есть какие-то уникальные особенности в выборе работы с этим шпоном. Выяснилось, что поставщик клея именно привез некачественный клей, который и использовала наша столярная мастерская. Выяснив это, они полностью поменяли поставщика, переделали панели, и вот сейчас мы ждем новую установку. Я говорю к тому, что даже по итогу плохая работа, но идеальная работа менеджера, идеальная работа с рекламациями не напугала нас, и мы продолжаем работать с данным производителем.
Да, вот смотри, это как раз большой плюс, потому что мы не испугались, да, то есть мы в дальнейшем, кстати, вот, ну, я тебя дополню, эту же компанию взяли на другой проект. Правда, мы ее взяли до этого, еще не зная об этой рекламации, но и сейчас она себя показывает очень достойно. То То есть нужно понимать, что плохие ситуации, они случаются. И это достаточно часто в нашей профессии происходит. Главное, как ты вышел из этой ситуации. А еще, да, вот ты сейчас расскажешь очень плохой случай, когда компания себя начала показывать как профессионала, а вышла из проекта очень недостойно.
Да, был у нас еще проект с очень красивым покрытием, террацио, которое мы хотели, и заказчик очень хотел сделать единым полотном в наших ваннах. Мы нашли производителя, который готов был выполнить. Причем менеджер был очень грамотный, который рассказал нам подробно технологию, рассказал чуть ли не до каждой формулы, из каких компонентов будет сделано наше покрытие, почему оно не треснет, как они готовят основание. Мы даже поменяли стяжку для данного основания, чтобы она точно не треснула. Начало было очень красиво, был договор. Они завезли материалы, и на этом почему-то все начало стопориться. То есть они завезли материалы, разложили мрамор, и после этого мы очень долго ждали, когда они приедут все-таки залить само покрытие. Потом они нам начали писать официальные письма о том, что у них пролонгируются сроки. А после этого просто перестали приезжать. То есть они нам залили его, и все. Начались трещины, начались какие-то неровности.
Нет, не начались неровности, они сразу у нас изначально были. Они были все, тетрация весь был неровный, весь с трещинами, они просто отказались приезжать. Это был период пандемии, они опирались на то, что у них все сразу же болеют. Но одновременно с этим я тебе напомню, что они делали большой проект для Сбербанка, куда я специально не поленилась, съездила, посмотрела, как они сделали этот пол, сделали они его там отлично. В общем, а на нашем проекте они почему-то не справились и решили... а вот так вот нас кинуть.
Кстати, опять же, вспоминая данного менеджера, могу тоже сказать, как только менеджер начинает болеть, у него начинает ломаться машина, что-то происходит с детьми, и он вам это все рассказывает, это очень такой громкий звоночек о том, что, скорее всего, проект успешно с данными людьми вы не закончите. Вот у него тоже начались ломаться руки, машины и все на свете.
Ну, в общем, да, это такое лирическое отступление, то, что бывает. Надь, ну вот понятно, что когда мы выбираем для заказчика подрядчика, мы, конечно же, не юристы, мы не смотрим договор, который он предоставляет для заказчика, но мы можем проверить вот только те пункты, которые ты назвала, то есть визуально, да, и основываясь на своем опыте и чисто из каких-то человеческих взаимоотношений. А как вот мы работаем, как студия дизайна, с этим поставщиком? Что для нас очень важно? Расскажи об этом.
С каждым новым поставщиком мы обязательно заключаем агентский договор. И это такой небольшой триггер на добропорядочность поставщика или подрядчика, хочет он его заключать или нет. Все уважающие себя компании заключают агентские договора с дизайнерами, и в этом нет никакой проблемы.
А что там должно быть в этом договоре?
Обязательно должен быть прописан сам заказчик, именно вот с кем будет подрядчик заключать договор, его адрес, где эта квартира находится, и сумма договора, на которую подрядчик заключает договор с заказчиком.
Еще тебя хочу дополнить, что есть же у нас еще очень важный аспект. Это такой, как защита проекта. Ну и вообще, что это такое? Например, на европейском рынке это существует у всех компаний. К сожалению, наши подрядчики, поставщики еще не научились с этим работать, но мы очень-очень надеемся, что это будет в дальнейшем. То есть, обращаясь в какую-то компанию, заключая с ними агентский договор, принося им новый интересный проект, дизайнер должен быть уверен в том, что этот проект останется именно за этой студией, за этим дизайнером. И все права, собственно, принадлежат именно дизайнеру. Что я имею в виду? Это агентское вознаграждение и то, что у вас не поменяется менеджер, у вас не поменяется цена, ну и все вот эти составляющие. Даже если заказчик, а такое бывает, уходит в свободное плавание по комплектации, ищет какие-то интересные другие предложения, то эта компания уже знает, что это ваш заказчик, и он закреплен за вами. Никакие другие условия он получить не сможет без вашего, ну, скажем так, уведомления. все прекрасно понимаю, что у дизайнера есть свои скидки у поставщиков. И если в вашем договоре предусмотрено, что вы делитесь этой скидкой, это должно быть так. Если в вашем договоре предусмотрено, что вы делитесь какой-то скидкой на свое усмотрение, это тоже нормально, и вы можете дать заказчику там 100%, а можете дать 50%. Поэтому защита проекта – это очень важно. Надь, слушай, а вот еще важный тоже такой вопрос юридический. А расскажи, как мы оформляем договора? Мы их заключаем на студию или все-таки нет?
Если ты говоришь про договора, которые должны заключаться с подрядчиками, мы ни в коем случае никому не советуем заключать на студию. Это можно делать, но в исключительных случаях, когда вы готовы брать на себя такую ответственность и как-то поддержаны очень серьезным договором.
Субподряда.
Субподряда. И, соответственно, у вас есть серьезные юристы, которые этим будут заниматься. И, в принципе, это совершенно другая оплата работ. В противном случае вы будете отвечать лично за все имущество заказчика, которое было закуплено.
Соответственно, своим имуществом.
Своим личным имуществом, конечно.
Поэтому, да, мы никогда ничего не подписываем, мы не берем лично деньги от заказчика. А даже если он просит, ну, давайте я вам скину на карту, а вы там оплатите, ни в коем случае так не делайте. То есть все договора подписывает лично заказчик. Сейчас, слава богу, век интернета, это все просто сделать. По Москве работает отличная служба курьеров, когда вы можете за один день там несколько договоров подписать с заказчиком лично. Ну и, соответственно, очень удобные формы оплаты, которые всем сейчас подходят.
Потому что юридически, как только вы берете деньги, вы либо должны будете поставить, то есть заказчик спросит с вас, где моя плитка или где мой пол, и он не будет вообще разбираться, где там этот поставщик, какой у него номер телефона, и где он находится, и какой был договор подписан. Вы будете лично поставлять эту плитку. В общем, категорически так не советуем делать.
А мне кажется, еще очень, знаешь, интересная тема. В нашем подкасте можно ее тоже раскрыть. Как правильно работать вообще с рекламациями? Потому что, конечно же, все прекрасно понимают, что они случаются на каждом объекте. И если мне дизайнер скажет, что у него проект прошел без каких-то ошибок, недочетов и тем более без рекламации, ну вот я не поверю.
С рекламациями на объекте работает сам поставщик. Дизайнер, как руководитель проекта, как руководитель реализации, фиксирует, что есть какие-то нарушения, есть брак или какой-то дефект поставленной продукции, и вызывает менеджера для того, чтобы составить опись, обязательно фиксирует фотографии или видео, чтобы менеджер видел, что не то, чтобы это какой-то там строитель или сам дизайнер уронил люстру. Вот мы всегда на видео снимаем распаковку, чтобы это сразу было видно. Добросовестные поставщики сами понимают, что нужно быстро исправить недочеты, отработать рекламацию для дальнейшей продуктивной совместной работы с дизайнером. Заказчика к общению напрямую с подрядчиками стараемся не привлекать и минимизировать какие-то нюансы передачи ему информации о том, что что-то было не так и что-то пришло некачественное.
То есть все остается в рамках нашей студии, наших сотрудников, и для заказчика момент реализации его проекта остается максимально комфортным. Собственно, в этом и состоит наша задача. Слушай, ну, с рекламациями все понятно, когда там товар какой-то приходит некачественный, мебель плохо смонтирована. А есть вот еще история, когда наши строители все закончили, и заходят мебельщики, да, столярные мастерские. И очень часто, вот у меня так было ранее, когда не было опыта достаточно, начинаются какие-то сколы на стенах, задели наличник, отвалилась гипсовая лепнина при монтаже шкафа. Вот как мы здесь поступаем? Расскажи.
Это тоже такой наш опыт и наш путь к тому, чтобы организовать работу грамотно. Сейчас наши подрядчики между собой подписывают определенную опись на то, в какой объект, в какие стены они пришли. Просматриваются все стены, все углы и там, какие-то детали. И составляется опись на то, что есть какие-то повреждения до того, как начинает столярная мастерская работать или нет. Соответственно, если во время монтажа, что случается почти всегда, появляются сколы или трещинки на покрытиях, будь то стены, будь то пол, соответственно, за свой счет они устраняются, вызывается либо реставратор, либо строители под краской занимаются.
Слушай, ну это в идеальном мире. Хорошо, что мы к этому пришли, и прекрасно, если наши подрядчики это понимают и соглашаются, собственно, на эту опись. Но все прекрасно знают, что бывает форс-мажорные обстоятельства, когда никто не признается. Естественно, крайние — это всегда дизайнеры, архитекторы на объекте, потому что у заказчика спрос всегда в любом случае с нас. Ну, давай расскажем, поделимся тоже, как мы поступаем в этих случаях.
Иногда, дабы не испортить свою репутацию, нам приходится пользоваться услугами своих реставраторов, нести расходы на эту реставрацию из собственного бюджета, чтобы наш заказчик в конце всей реализации проекта не получал каких-то негативных эмоций. Для нас это очень важно. И чтобы проект для него завершился плавно и только на радостной какой-то ноте.
Да, на положительных эмоциях, чтобы в дальнейшем этот заказчик радовался тому интерьеру, в котором он живет, и рекомендовал нас своим друзьям, знакомым, собственно, что является для нас лучшим показателем нашей работы. Поэтому те мелочи, которые мы можем действительно потратить из своего бюджета на реставрацию или какие-то другие истории, связанные с дополнительными затратами, это на самом деле ничто по сравнению с тем, что заказчик потом пишет нам в отзывах, говорит лично, ну и, соответственно, рекомендует своим друзьям. Это самое лучшее.
Хочу добавить, что всегда будут какие-то рекламации, всегда будут какие-то вопросы, какие-то нюансы, которые приходится решать. Поэтому люди, это очень важно, когда выбираете поставщиков, общайтесь, разговаривайте, договаривайтесь, и будет всем счастье.
В общем, мне кажется, мы сегодня раскрыли интересную тоже для вас тему. Опять же, оставляйте, пожалуйста, свои отзывы в конце этого подкаста. Пишите, что вам понравилось, что не понравилось. То есть отзыв может быть не только положительный. Мы читаем все и благодарны любому отзыву, потому что он продвигает нас так или иначе в рейтинге, и мы становимся более заметны для широкой аудитории. Спасибо.
Спасибо. Друзья, еще приглашаем вас к нам на сайт в раздел «Документы», где вы сможете скачать руководство, которое будет полезно не только начинающим дизайнерам, но и практикующим. Будем рады делиться с вами информацией.